Событие, которое православный мир празднует 15 февраля, Сретение Господне, сердцевина религиозной жизни человека. Без встречи с Богом христианская жизнь невозможна. Но у нас нет той святости, которая бы давала возможность физическими очами увидеть Господа, как могли видеть его пророки и великие праведники. Что же должно произойти в жизни современного человека, чтобы он ощутил в ней особое божественное присутствие и обратил свой взор ко Христу? О встрече с Богом мы побеседовали с руководителем отдела молодежного служения, священником Аркадием Максумовым. Отец Аркадий, можно часто слышать от людей верующих, как в одночасье их жизнь поменялась, когда у них произошла встреча с Богом. Но это такое, конечно, дело очень личное, и тем не менее, поскольку тема нашей беседы – встреча с Богом, хотелось бы, чтобы вы, вот насколько это можно, откровенно рассказали, как в вашей жизни это случилось, как это произошло.
Тяжело на этот вопрос отвечать. Не потому, что Бога тяжело прославить и поблагодарить, а потому что, ну, тяжело христианину на эту тему как-то распространяться, потому что я, в общем-то, смущаюсь. И понимаю, что вот святых стоило бы спросить, как они к Богу пришли, и какой-то рецепт этого блаженства от них получить. Вот. А коль уж, мягко говоря, мы не святы, я вот, по крайней мере, точно, в отличие от вас, то, конечно, тут, наверное, ничего такого интересного-то, скорее всего, нет. Вот есть люди, по моему такому убеждению, духовно одаренные, талантливые, и которые на призыв Господа еще с ранних лет откликаются своей тонкой возвышенной душой. Но чаще всего, к сожалению, бывает так, что человек успевает заблудиться основательно в дебрях собственной жизни, собственных страстей, грехов. И вот когда он приходит в некий тупик, и там в этом тупике его настигают скорби, а то еще и болезни, а то еще и безысходность, и не остается никакой надежды, вот тогда Господь по милосердию протягивает руку в этот колодец, и из этого колодца нас изымает. И ну, когда такая явная помощь и очевидная происходит, ну совсем уж нельзя Бога не заметить и не понять, откуда тебе помощь-то пришла. Тем более, что в такие моменты мы уже не догадываемся, не ищем каких-то совпадений, а понимаем, что мы же просили Бога, мы Ему молились. Мы восклицали: «Господи, спаси меня». Да, помоги мне, приди на помощь, избавь меня от чего-то. И коль скоро это избавление наступает, то мы понимаем, что Господь откликнулся и нас вытащил из этой ямы.
Так у вас и было?
Так у меня и было, конечно. Я к числу одаренных духовно возвышенных душ себя не отношу. Вот, я, как говорит один из таких современных, популярных очень проповедников и наших священников, отношусь себя к обычному разряду унылых грешников. Вот. И когда-то меня вот такого унылого грешника Господь особым образом посетил, и, в общем, помог мне в критической ситуации, избавил меня от страданий. И после этого я просто, ну, хотя бы будучи, ну, как я себе льщу и надеюсь, просто хотя бы внешне порядочным человеком, не мог уже его не благодарить. И когда ты признаешь, что все-таки Бог есть, и, очевидно, с ним встречаешься, то, конечно, возникает следующий вопрос: а как мне жить? Если я понимаю, что не только я о нем знаю, а он меня видит все время и везде, значит, надо что-то делать, что-то менять. Так и жизнь меняется у человека.
А что вы приобрели, встретив Бога?
Что я приобрел? Сначала надо, наверное, ответить вопрос, от каких потерь меня Господь уберег. То есть, прежде чем о приобретениях говорить, надо...
От каких потерь,
да,
вас
что,
Бог уберег?
Да, от чего спас. Ну, Бог спасает человека от самого себя. Прежде всего, от собственной глупости, от ветхого человека, который при таком, знаете, летаргическом сне самого лучшего, что есть в нас, разрастается до каких-то неимоверных размеров и пытается узурпировать власть в нашем сердце и пытается заставить нас жить по инстинктам и по каким-то своим прихотям, похотям, эгоизму, вот, греховным страстям. Вот. И вот, наверное, самая страшная трагедия, когда этот ветхий человек у нас побеждает окончательно и просто порабощает душу настолько, что вот все лучшее и светлое в нас проснуться даже не может. очнуться не может, сил нет. И вот, наверное, скорее всего, надо сначала сказать об избавлении от этого состояния, такого самого страшного, знаете, такой клинической духовной смерти, я бы сказал. А уж потом, когда происходит некая реабилитация, когда человека, знаете, как голодного сначала накормят, а потом начинают лечить, и потом еще начинают развивать. Вот. Весь этот путь долгий такой, сначала как МЧС, потом как скорая помощь, а уж потом как реабилитация, и потом уже педагогика, и все остальное Господь прошел в мою сторону. Вот поэтому сначала он меня избавил от чего-то, как-то отряхнул, обновил немножечко. Вот. А потом уже начал что-то мне открывать. Поэтому приобрел, конечно, я много. Я приобрел все, целый мир. То есть тот мир, который был до встречи с Богом, он просто закончился и ушел. Поэтому я даже не могу выделить что-то одно. Господь полностью подарил мне вот в целиком новую жизнь со всеми ее, со всей ее прекрасной свободой, творчеством, возможностью что-то делать, что-то думать, выбирать. Вот. Жизнь совершенно в новом свете, в новом качестве, в новом духе, в новом мироощущении. Об этом, да, говорить надо.
Ну и новая профессия, хотя слово «профессия» не очень применимо. Но недавно один батюшка сказал, назвал именно священство профессией.
Ну, вы знаете, я, наверное, даже... Я понял. Я говорю даже сейчас не об этом. Потому что я не считаю, если честно, что священство в жизни христианина становится какой-то, знаете, принципиальной такой, как каким-то изменением, какой-то вехой, вот совершенно какой-то новизной. Нет, конечно, священство – это просто продолжение пути христианина, это какое-то определенное служение, более ответственное, более такое вот возвышенное, более трогательное, более такое какое-то таинственное, наверное. Вот. Но по большому счету, ведь мы знаем прекрасно, что нету особой какой-то духовной жизни отдельной для священника, для мирянина, там, для монаха. То есть, в общем-то, я говорю о том, что о жизни во Христе и в христианстве, и в христианской парадигме, и в православном мировоззрении. Вот это было принципиальным таким изменением. И как следствием, в какой-то момент открыл мне и эту возможность, и призвал меня, и, конечно, я не мог на этот призыв уже ответить как-то по-другому, кроме как принять его, согласиться и попытаться что-то делать в силу своих скромных маленьких сил.
Отец Аркадий, бывает так, что человек, ну, не может найти Бога, может быть, и не очень ищет его, а Бог находит сам. Вот так может быть?
Вы знаете, есть такое даже понятие «богословие, призывающее благодать Божью». Это тот вечный призыв Бога, обращенный к каждому, сердцу каждого человека. То есть на самом деле Господь всегда призывает, всегда. И, ну, мы давайте не забывать о том, что Господь в заповедях блаженства, тех рецептах счастья, которые Он сам произнес в Нагорной проповеди, Он говорит, что блаженны чистые сердцем. Потому что они именно могут увидеть Бога, встретиться с Богом. Вот. Наверное, нам мешает все-таки недостаток вот этой сердечной чистоты. Мы бы все его увидели и услышали, и познали. Если бы в той или иной степени мы хотя бы как-то пытались свое сердце очистить. Ну вот тот ветхий человек, тот агрессивный ветхий человек такой, знаете, узурпатор, который в нас живет, часто порабощает наше сердце настолько, что мы не то чтобы прибраться в нем не можем, а мы даже помыслить об этом иногда не способны. Вот. И, конечно, в этом есть некая большая трагедия. Но, знаете, списать все на наши немощи не получится. Потому что у нас есть подобие Божие – это свобода. Да, Господь одарил человека свободой настолько полный, всеобъемлющий, что человек вообще всегда может выбирать каждый день. И даже в самом своем таком, знаете, одурманенном состоянии, казалось бы, да, совершенно в иступленном таком эгоизме, все равно есть некое такое окно возможностей, когда человек слышит призыв, если, может быть, не Бога, которого он еще не понимает, но совести своей. И вот на призыв хотя бы таких слабых, заглушенных их всплесков своей совести он должен, конечно, отвечать. И всегда был, если человек оглянется назад, то он обязательно увидит, что всегда в его жизни был шанс на призыв Бога отозваться. А он либо его просто от него отмахнулся, да, и как-то заглушил совесть свою, вот, и не услышал. А в общем-то, третьего не дано просто. То есть это всегда, Господь всегда к человеку идет, человека зовет, в человеке заинтересован, о человеке скорбит. Вот. А вот человек-то не всегда отвечает, вот в чем трагедия. И надо быть внимательнее, потому что тем, что мы не услышали, не поняли, что Господь говорит на другом языке, мы не оправдаемся. Потому что Господь говорит в сердце каждого человека, на том языке, который человек способен понять. Другое дело, что мы не слышим. Ничего не хотим со своей стороны сделать. Знаете, как говорят, спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. Да? То есть это о чем речь? О том, что протянутая рука к тебе в этот момент, ты за нее должен еще схватиться и употребить усилия, чтобы сам-то хотя бы держаться за эту протянутую руку. Она есть, но ты-то где? Вот об этом речь.
Вы говорите очень понятно и ясно, и все-таки вот выражение «встреча с Богом» многие воспринимают как метафору. Вы вот сейчас встречаетесь с молодежью, и не всегда с церковной, вы же в разных аудиториях общаетесь с молодежью. В том числе, может быть, это молодые люди, которые вообще далеки от церкви. Как вы им объясняете, что такое встретить Бога? Вот это, ну, чтобы понять, надо это хоть раз почувствовать.
Вы знаете, трагедия нашего времени состоит в том, что таких открытых разговоров о Боге у нас становится все меньше и меньше. С молодежью приходится сегодня общаться даже не о Боге, а о его действиях на земле, о тех действиях, которые Господь производит в сердце и в совести каждого человека. То есть мы уже не можем апеллировать так высоко, потому что это недосягаемая высота для современного молодого человека порой, подчас. А приходится сначала засыпать ту яму, которая возникла в виде отсутствия хотя бы элементарных патриархальных или традиционных семейных ценностей, каких-то моделей отношений между людьми, которые стали когда-то вот в качестве культуры, вот именно продуктом именно веры, да, наших отцов, дедов. Как бы сначала вот эту яму хотя бы засыпать. А уж о Боге говорить, вы знаете, вообще о Боге говорить с человеком, который сам Бога не ищет в этот момент и не жаждет, он уже почувствовал как бы, да, дыхание Бога, он почувствовал его присутствие, только не может его как бы приблизиться к нему и найти, и обрести, чтобы Господь в его сердце обрел какие-то более конкретные очертания. Такому человеку о Боге можно говорить. Он только ищет подтверждение, потому что уже призыв услышал. Когда человек совсем не ищет Бога, как ему об этом сказать? Это очень сложно.
А что значит искать Бога? Конкретно можете вы сказать? Это вот то-то и то-то.
Ну, конечно. Вообще встреча с Богом, она личностная. Абсолютно личная, абсолютно ни на что не похожая. Эту встречу ни с чем не перепутаешь никогда. Это не какая-то экзальтация, это не какая-то фантазия, это не какое-то, знаете, умозрительное такое вот представление или ощущение. Она настолько личная, как встреча с любимым человеком. Да, только может быть сравниться как такое, знаете, отдаленное такое бледное подобие. Потому что вот любовь не надо доказывать. Как ты, и невозможно доказать. О любви своей ты знаешь только ты. Да, если тебе скажут, дай мне ее вот посмотреть, пощупать, и как измерить ее, да, может быть, каким-то измерительным прибором, конечно, мы не сможем
Но
этого сделать.
Но рядом предмет любви, здесь проще все. Он рядом, этот
предмет. Ну хорошо,
любви.
Даже если предмет рядом, а любовь...
А Бог мы физическими глазами увидеть не...
А любовь, как мы... Вот любовь-то сама тоже как энергия существует.
Да, она, любовь, да.
И как ее описать?
Конкретному человеку.
Как ее описать? Дело в том, что Бог есть Дух. Он не имеет, да, каких-то осязаемых в наше время, да, каких-то очертаний, формы. Хотя мы говорим, когда мы говорим о Христе, то мы, конечно, должны понимать, что мы во времени с Ним просто разнесены и с Его земной жизнью. Но был момент в истории, когда люди, так подобные нам, и наши, значит, учителя, апостолы, видели Его. Может быть, да, ты своими тварными очами Бога не видел. Но ты чувствуешь по всем действиям, которые он производит в твоей душе, в твоем сердце, ты чувствуешь, как все приводится в духовное твое существо, естество, все приводится в движение, как оно начинает откликаться, как оно начинает действовать, взаимодействовать с Богом, да, как оно начинает изменяться под действием Божьей благодати. И как это? Может быть, это не очевидные вещи, об этом сложно рассказать человеку, который сам не попробовал. А вот если он попробовал, если вот он все-таки набрался мужества, терпения, и у него хоть какое-то маломальское желание было, он прошел хотя бы немножко этот путь вместе с тобой, да, и сам попытался такой духовный эксперимент над собой произвести, то через некоторое время вам уже будет о чем разговаривать, и тебе не надо будет ему доказывать, что вот каков Бог и почему Бог и так далее. Конечно, а человек далекий от Бога, и ему бесполезно объяснять, это как об стенку горох. До абсурда доходит иногда, до агрессии, до какого-то сарказма нездорового, то есть, знаете, тем более в современном мире, который абсолютно антихристианский, вообще безбожный, вот такой вот обмерщенный. И людям тяжело бывает, они даже, сама идея Бога их обличает, потому что они сразу же, как только слышат имя Божие, они сразу сжимаются внутренне от того несоответствия своей жизни и своих помыслов, и своих устремленностей, идеалов, вообще понятию Бог. И, конечно, сразу рождается резкое отторжение. Вот. И мы ничего с этим поделать не можем. Это как бы позиция, это свобода этого человека, которую мы тоже нарушать не можем.
Вы знаете, меня всегда поражало и до сих пор поражает история с митрополитом Антонием Сурским, который воочию увидел Христа тогда, когда вообще в его жизни не было веры. И более того, он относился, ну, достаточно, не скажу слово цинично, но отрицательно к христианству. И вдруг Бог ему явился. Почему? Почему ему, почему никому из нас? То есть Бог может все-таки явиться и в наше время, но только избранному.
Владыка Антоний как максималист, судя по всему, вот как мы, какой образ проступает через его произведения, проповеди, как мы можем судить об этом, как максималист, все-таки он, знаете, мне напоминает, если честно, апостола Фому, который вопрошал не от того, что он вот такой вот действительно неверующий, скептик или какой-то вот такой с дерзостью как бы Бога вызывает и говорит, ну-ка, докажи и покажи. Нет, дело же не в этом. Он действительно просто пытливый человек, который справедливо хотел убедиться, очень трепетно относился к возможности по-настоящему глубоко уверовать и понимал, что если он уверует, то этой искренней вере нужно будет подчинить всю свою жизнь. Поэтому он как бы, он, мне кажется, Бога немножко испытывал. И Бога вызывал, как бы, знаете, как бы, чтобы утвердиться в своем выборе. Поэтому Господь ему и открылся. Если бы Господь понимал, что это такое просто бунтующее на пустом месте или черствое сердце, никогда бы этой встречи не произошло. Ну и потом он же все-таки Христа не тварными очами видел, он почувствовал, что Христос находится напротив. А ведь бывают вообще другие случаи, когда действительно многим святым Господь являлся вот именно вот в тварном образе, совершенно вот как общались, как мы с вами сейчас сидим и общаемся, Христос вот так являлся людям. И самое интересное, что даже я разговаривал с нашими современниками, которые сподобились вот так вот лицезреть Господа. Ну, правда, конечно, в крайних, в страшных обстоятельствах своей жизни, в критических обстоятельствах, даже есть один священник, которого я знал еще не священником, а молодым парнем, который, находясь на грани между жизнью и смертью, Господь его не только спас, но еще явившись, ему предупредил и сказал, что какие изменения нужно ему предпринять в своей жизни, чтобы в дальнейшем остаться живым. И для чего он живет, он ему тоже открыл. Представляете? Вот так. Поэтому здесь ничего удивительного нету, на самом деле. Господь вообще очень близко к нам находится. Это мы все время как-то мысленно уносимся в какие-то заоблачные высоты, в какие-то непонятные сферы, и нам кажется, что вот мы молимся куда-то туда. А мы молимся практически все время на ухо Христу. Вот, поэтому и горланить поэтому не надо сильно. Надо просто сердцем молиться.
Вот вы сказали в начале нашего интервью о том, что вы почувствовали присутствие Бога в своей жизни. Но далеко не каждый может это почувствовать. Как все-таки понять, что Бог в твоей жизни присутствует, и что мешает встрече с Богом? Что мешает?
Да вот та самая как раз вот нечистота сердечная, загроможденность чуждыми идеями, мыслями, гордыней своей, самоуверенностью, ощущением какой-то собственной правоты, таким греховным ощущением.
То есть пока собой не займешься, нет, Бога нет. Не узришь.
Вы знаете, я бы даже сказал, возьму на себя такую дерзость, да простят меня слушатели или читатели, если вдруг усмотрят в этом какую-то такую самоуверенность, заранее прошу прощения. Но я хочу сказать, что каждый человек, который просто поставил бы чистый эксперимент и взялся бы хоть какой-то период исполнять законы духовной жизни, установленные в православии, и попытался бы серьезно и искренне, с таким желанием найти и понять и встретиться с Богом, попытался бы молиться Богу, обращаться к Нему и просил бы, чтобы Он себя открыл, то эти попытки обречены на успех.
Это ценный совет, тем более, что наша вот с вами встреча накануне Сретения, праздник, без которого, в общем, христианская жизнь-то невозможна, без этой встречи невозможна она, христианская жизнь. Поэтому пусть вашим советом воспользуются наши читатели, пусть этот эксперимент в своей жизни проведут.
Да, это Господи. Я молитвенно и от всего сердца желаю каждому человеку, чтобы человек имел возможность обрести своего родителя. А родителем нашим является Господь и Бог. Вот. И это большая трагедия. Это трагедия сироты, который находится рядом со своим родителем, не может восстановить с ним прерванные несправедливые отношения. Поэтому я хочу, чтобы все мы стали, усыновились, вернулись к своему отцу. Вот, и все были счастливы.
Спасибо большое.